В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен надежде. У нас в гостях Татьяна Викторовна Риховская, евангельская христианка, и Олег Михайлович Цепурко, православный. И я напомню, что надежда на втором месте в списке главных христианских добродетелей – вера, надежда, любовь. И, может быть, даже, наверное, мы с этого и начнем, может быть, в чем-то даже надежда важнее, чем вера, во всяком случае, здесь, на земле. Вера без надежды может оказаться довольно трагическим явлением. Начнем нашу программу с небольшого интервью, которое дала нам о надежде римо-католичка, культуролог Инна Карезина.
Надежда – это синонимом может служить слово «упование», да? Когда мы надеемся, на что мы надеемся, когда мы говорим о христианской надежде, мы надеемся на милость Божию, на обретение Царства Божия. Иллюстрацией надежды может в евангельском рассказе послужить рассказ евангелиста Матфея. Помните, когда ученики без Спасителя были в лодке, тут поднимается буря, все перепугались, тут появляется Христос, ходящий по воде, перепугались еще больше, потому что приняли за призрака. Апостол Петр, это человек, который тоже ходил по воде, он просит Христа, чтобы тот ему приказал. Тот говорит: иди. Он идет по воде, пока держит Христа в своем зрении, да, но потом отвлекается на волны и начинает тонуть. И тут Христос простер руку и, упрекнув его за маловерие, тем не менее спасает. Вот это образ надежды. Почему я говорю, что это образ именно надежды? Потому что хождение по воде – это хождение без опоры. Прелесть этого рассказа, прелесть в нашем светском понимании, а не в церковном, да, заключается в том, что Христос все равно прострет руку и все равно спасет. И эта надежда, таким образом, твердость этой надежды в Боге, а не в нас. Именно воскресение Христа дает надежду нам на наше всеобщее воскресение. И залогом этой надежды в нашей земной жизни служит, конечно же, Евхаристия. Мы имеем также надежду в святых, потому что святые – это люди, которые были такие же, как мы, но уже обрели это спасение, уже обрели эту благодать. Ничто так не укрепляет надежды, как встреча с человеком, которого вот можно назвать истинным христианином. Да? Если говорить о московской католической общине, то, думаю, что многие со мной согласятся, у нас был такой священник, отец Октавио Вильчесландин, которого многие признавали вот истинным христианином. Это человек, который дарил надежду тем, кто с ним встречался, вступал с ними в контакт. Если говорить о православной общине Москвы, то, безусловно, это был отец Александр Мень. Да, человек, который дарил надежду колоссальному количеству людей. Существует такой трюизм, что надежда умирает последней. Да? Вот ключевое слово здесь «умирает». То есть обыкновенная надежда, которая присутствует там в каком-то обиходе, да, она все-таки смертна. Что касается христианской надежды, она перешагивает порог смерти. А надежда, то есть после вот этого страшного порога, душа устремляется к Богу и устремляется именно в надежде, в уповании на Его милосердие.
Говорила Инна Карезина, и вспоминается лекция отца Александра Меня, которая называлась «Книга надежды». Лекции, посвященные Библии, одна из первых его публичных лекций в конце 80-х годов, когда было действительно много надежд, но вспоминается и его последнее интервью за несколько дней до смерти интервью поразительно не пессимистическое и не унылое, но на вопрос о том, надеется ли он на то, что события развиваются к лучшему, от несвободы к какой-то свободе, он, невзирая на то, что вот 90-й год и с каждым днем всего все больше, ответил, что у меня нет времени об этом задумываться. И через несколько дней был убит. И, наверное, мой первый тогда вопрос Олегу Степурко, который был духовным сыном отца Александра Меня еще с 60-х годов.
Да, в 67-м году.
С 68-го года. Олег Михайлович, а что такое веселье, если отца Александра зарубили?
Дело в том, что мы с вами умрем с памперсами, с глубокими стариками, а заслужить такую смерть мученическую – это надо быть святым человеком. Я видел эту огромную лужу крови, которая вот такая, так там вся кровь вытекла, и я понимал, что вот именно этой кровью он помазал вот эти вот, как во время Моисея, венцы дверей, и мы не погибнем, потому что вот эта кровь никогда не будет пролита попусту.
А вот у евангельских христиан, если не ошибаюсь, поправьте меня, в отличие, может быть, скажем так, от христианского мейнстрима, нету культа мучеников. Была книга Фокса в 16 столетии о тех, кого замучили в правлении Марии Кровавой в Англии. Но, в принципе, я ошибусь, если скажу, что протестантизму такие акценты все-таки не очень свойственны.
Но акценты мученичества именно не свойственны, они не превозносятся, но все равно вот это вот отцовство, да, и послужить, удостоиться пострадать за Христа, это все равно та идея, которую и все наши вот дедушки, да, то есть я в первом поколении христианка, но мой муж, он в четвертом поколении, да, и его дедушка, он много раз сидел в тюрьме именно за веру христианскую, и таких людей было очень много, и это действительно была честь и достоинство пострадать за веру.
Ну, тогда встает вопрос, нет ли отличает нас от библейского мейнстрима, если мы будем считать таким иудаизм, иудеев, старших братьев по вере, потому что ведь здесь какой-то все-таки совершенно очевидный сдвиг, когда ученики просят Спасителя и спрашивают его, вот ты не сейчас реставрируешь царство Израиля, с надеждой спрашивают, а он как-то так уклончиво уходит от ответа. Мы все-таки надеемся на царство или как?
Мы надеемся и на царство, безусловно, мы верим в него, даже не надеемся, а верим в то, что царство нас ожидает. Но мы надеемся и что в этом мире что-то хорошее еще будет, что не все идет совсем как бы к падению, идет к уничтожению. Но все-таки верим в то, что есть какая-то надежда здесь.
Я почему в самом начале сказал про то, что вера без надежды – дело такое? Потому что еще апостолу Павлу сказано, что бесы веруют, трепещут, они не надеются. Была чудесная американская комедия «Догма», где два беса пытались силой вернуться в рай, понимая, что это невозможно. И, я прошу прощения, напоминали советских российских диссидентов, которые иногда заканчивали посиделки тостом за успех нашего безнадежного дела. Есть разница между безнадежностью такой вот бесовской, злобной, и безнадежностью, ну, извините, прошу прощения, вот светлых сил?
Дело в том, что вы очень удивитесь, но надежда без религиозного содержания сейчас стало жизнью моих студентов. Я не шучу, это абсолютно точно. Они это называют визуализировать. Они представляют какую-то картинку, и она сбывается. Вот Катя Воронова, она всю жизнь визуализировала Баунти рекламу. Помните, там лазурные берега, пальмы и еще красный автомобиль. Что вы думаете? Она сейчас на Майорке, у нее мужа красный Бентли. Я не поверил. Я позвонил ВКонтакте и там сказал, слушай, это правда? Она говорит, да, правда. И таких случаев я знаю тьма. То есть они создают реальность, и она воплощается. Мысли материальные.
Так. Татьяна Викторовна, это от вас пришло? Это от вас пришло, pray and receive.
Ну, может быть,
потому что... У вас какого цвета Бентли?
У меня нет Бентли.
У вас трое детей?
У меня трое детей, да.
Трое детей равны одному Бентли или 30?
Не знаю, для меня машины есть красненькие и черные.
Ну, для вашей знакомой тоже.
Тоже, тоже.
Моя студентка Катя.
И вдруг красные машины.
Да, и красные машины. И они такие целеустремленные люди. И я им недавно сказал на лекции: уважаемые студенты, вот то, что у нас не будет войны, и то, что мы не сгорим в атомной вот этой вот жуткой бойне, это то, что вы сейчас так живете. Вот мы так не жили. Мы были зомбированы, у нас коммунисты. Прежде всего, мы о родине не так на мозги прокачали. А эти люди, во-первых, знают, что они хотят. Они знают, как этого добиться. И они это создают. Например, одна моя студентка, она из Донецка. И она говорит: не страшно то, что мы сидели в яме, если на прямой выстрел, мы все погибнем. Не страшно то, что мы несколько дней были без воды, без еды. А страшно то, что ты бежишь в эти окна, когда нет перестрелки, а вокруг валяются конечности. А мы смотрим на это, как на одуванчики, совершенно не реагируем. Это привычка такая. Человек ко всему привыкает. И вот этот человек приехал в Москву. Он досрочно закончил училище. Он организовал танцевальную студию. Он еще, кажется, в медицинском институте сложнейшим учит. И поступил в ВУЗ. Вот я говорю, вот такие люди, которые вопреки всему добиваются и побеждают, они надежда того, что не будет ни войны, и ничего, и мы будем свободны.
Олег Михайлович, если я пользуюсь правами старого знакомства и дружбы, скажу, что это как-то немножечко пошловато и антихристианство.
Почему
это? Да потому что Евангелие, там, ну, все четыре Евангелия, там как гвоздь, особенно, конечно, Матфея, вот этот малый апокалипсис так называемый, что будет плохо, вы будете, бегите в горы. Тут с войны начинается и заканчивается победой красным Бентли, но, по-моему, все-таки не случайно, скажем, Альберт Швейцер, лютеранский пастор и великий благотворитель, доктор в Африке, для него Иисус был прежде всего проповедник скорого, быстрого конца света. У вас как? Есть такое ощущение?
Ну, конец света не настал. Хотя они ждали, ученики, его сразу там, вот в эти первые годы. Но конец света не настал, и мы живем, и...
И в ус не дуем. То есть что, можно изъять эти главы из Евангелия?
Нет. Здесь же, опять-таки, каждый слышит то, что он слышит, и каждый живет чаще так, как он живет. И вера христианская стран Востока и стран Запада, она диаметрально практически в своих богословских учениях иногда бывает противоположна. Хотя ссылается на одни и те же места Писания. И к Востоку действительно больше вот этой вот скорби в вероучении. А в Западе больше этого позитива.
Олег Михайлович, вы западный православный?
Ну, конечно.
Ага, а Татьяна Викторовна – восточная протестантка.
Ну, это то же самое, что западные православные, наверное.
И все-таки, когда в Евангелии говорится о надежде, апостол Павел вообще говорит, что вот наше упование на Христа. Что это может означать?
Это может быть только одно.
Если Бентли достигается путем визуализации...
Ну, а другие 100 человек не сделали, миллион. Вот так только она такой силы имела. Дело вот в чем. Что такое вот то, что говорит Евангелие? Мы своей верой и своими мыслями создаем вокруг себя другой мир. Грубо говоря, у всех людей нормальных четверг, а у нас уже суббота. И я это так вижу в своей реальной жизни, потому что вдруг в нее приходят те люди, которые дают такие фантастические идеи, которые дают возможность просветление, которое показывает мир и Бога такими вещами, что ты просто летаешь каждый день. И я думаю, кто я такой? Я червяк, я никто вообще. И вдруг мне Господь такому человеку дает такие чудеса. Я думаю, за что? Причем в самых простых вещах он вдруг подсказывает какими-то вещами, если ты считаешь его сигналы, просто идешь, и кругом лампочки зажигаются, и ты не живешь, а летаешь. Это же счастье, потому что Царствие Божие начинается уже здесь. И уже здесь иногда можно в какой-то момент увидеть и захочется прыгать, как маленький ребенок, и кричать: «Аллилуйя, слава Богу, что ты мне вот это все это даешь».
А не приходится выбирать ненароком визуализацию или Царство Божие?
Нет, это одно и то же, просто другими словами. Вот Зеланд, например, из теории маятников. Мне все студенты говорят: как вот Зеланд, вот теория маятников. Я говорю, это Евангелие для этеросов, людей, которые инженеры, которые не могут вообще воспринимать культуру.
Так, минуточку, что за теория маятников?
Ну, там говорится вот о чем. Что человек притягивает в свою жизнь своими мыслями то или иное событие. Если у него мысли чистые, то он притягивает чистые события. Если мысли плохие, он притягивает беду в свою жизнь. И вот то же самое говорит Евангелие, что от чистого сердца человек глаголит. Или у него выливается из чистого сердца, от сердца все глаголит. Или из него сердца выливается какое-то зло или добро.
Что-то у меня ощущение, что пахнет антихристианством.
Но я бы отделила все-таки психологию от веры. Потому что визуализация – прекрасный инструмент, которым действительно человек может творить своим словом, ну, как он создан, своими мыслями, своими словами, он может творить нечто вокруг себя. И если он мыслит позитивно, он творит позитивно. Вот, но это, ну, это, для меня это не совсем про веру, не совсем про надежду.
Я прошу прощения, то есть Господь Иисус Христос, он вообще неправильно прожил жизнь?
Он стопроцентно правильно прожил жизнь.
Визуализация смелась, извините.
Нет. Есть еще любовь, которая всех больше. И как раз любовь – это тот выбор, который мы делаем. Визуализация, она направлена для меня, любимого, я хочу и я получил. А любовь, она направлена, когда я люблю кого-то. И любовь, она больше всего этого.
А развитие таланта – это визуализация? Человек представляет, что он раскрыл свой талант и что-то для людей очень важное делает. В чем это материальные ценности?
Бентли – это талант?
В данном случае конкретно нет.
Развитие таланта – это труд.
Ну и еще удача, правда?
То есть Божье благословение вычеркиваем. Я себе должен пометить, чтобы больше не...
Но если они язычники, если их Евангелие закрыто навсегда, но Бог всегда хоть как-то говорит. Ведь там пророк сказал, что я буду в снах с вами разговаривать, я когда будет со словом молчать Божие. В снах даже он готов
страшных.
Говорить.
Ну, кому с одними страшно. Людьми, видимо, Господь разговаривает в страшных снах, а с другими на его. Бывают ложные надежды?
Бывают, конечно. Конечно.
Надежда на Бентли. Ложная надежда?
А это зависит от конкретных, ну, конкретного человека.
Мне удивительно. Перед нами протестант. Священное Писание что говорит о Бентли?
Сии на колесницах.
Ну, как не говорит? Позвольте. Сии на колесницах, сии на конях. Бентли – это кони и колесницы, лошадиные силы. Мы же на Господа Бога уповаем.
Я просто хотел сказать, что мысли, они материальные. И даже такие приземленные мысли, они тоже могут сбываться. И поэтому очень важно думать о том, что ты будешь проводником Бога, что ты будешь людям раскрывать талант, что ты будешь показывать им Царство Небесное. И я вам скажу, что я участвовал в движении фокаляров, и там у них запрещена проповедь, вообще запрещена проповедь. Если к тебе придут и скажут, а что ты такой хороший, и тогда ты можешь сказать про Бога. И у меня было уже несколько случаев, когда мне пришлось выходить из занавески и показывать Иисуса. Когда мне говорят, вы там лучший педагог, вы действительно скрываете талант, у вас на занятиях праздник. И тут я говорю, что я толстый, лысый, бестолковый, ну, скоро лысый, бестолковый дядька. Ленивый. И все хорошее от этого. И сразу даю ссылку на мою статью от отца Александра. И так было уже несколько раз. Причем для меня это было ценно, потому что это говорили, когда уже закончили, от меня ничего уже не дождешь, ни зачетов, ни экзаменов, ничего не надо. И тогда я говорю, вот так вот, я никто. Все, что есть, это Господь. И действительно, потом некоторых людей я встречал в нашей Козьме и Дамиане. Я был счастлив. И я счастлив, что в моей молитвенной группе мой студент бывший находится. Мы вместе изучаем Библию. Потому что мы, хотим или не хотим, это самый лучший проводить, это наше дело и наша жизнь.
Может быть, порядком обычно среди, в общем, по народной поговорке. Птица в своем гнезде не гадит. Труднее всего говорить о Христе на рабочем месте.
О Христе говорит вся наша жизнь. И иногда мы для этого используем слова.
Человек-бухгалтер. Финансист.
Ну, а в том числе.
Программист, по-первых, специалист.
И программист.
И программист.
Мы не можем ведь поделиться надеждой. Надежда вообще есть? Вот христианская надежда. Она, это нечто универсальное, общее для всех христиан. Или у одного Бентли, у другого Запорожец, у третьего симфония.
Есть что-то единое, да, наша надежда на небеса, наша надежда на спасение. И это для всего, как бы, христианство, оно общее. Но есть путь каждого человека к Богу. И Бог все равно, поскольку любовь, она первична, то он и обращается к каждому человеку с позиции любви. И иногда кто-то способен услышать Бога и прийти к нему через Бентли, а кто-то, ну, через какие-то страдания.
По-моему, про Бентли не говорилось, что через нее пришли.
Ну, может, еще не все потеряно.
Ну, явно, кто ехал на колеснице и пришел.
Так он с нее сошел.
Ну да, сошел.
Он высадился к вопросу о Бентли. На Бентли не к Богу приедут, а, ну, в общем, не будем детально
говорить. Но я бы сказала, что это про разное просто. Надежда на Бога – это одно, а то, что мы делаем в окружающем нас мире и что от нас зависит – это совсем другое.
Получается, какой-то Карнеги, честное слово, не Христос.
А в Карнеги тоже очень много евангельского, чтобы быть добрым к людьми, помогать им как-то. Вот, дело в чем, что у меня сегодня свершится мечта всей моей жизни. Дело в том, что у нас в стране есть джазовый священник, который умеет говорить про Бога так свежо и неожиданно. Иногда, когда я его слушаю, у меня такое впечатление, что он только что с ним говорил. Только что с ним... И это, конечно, отец Яков. Я хочу пока подарить ему свою книжку, которая называется «Рок-теория», где там про все группы и все диски. Это про творчество рок, которое возникло из рок-н-ролла, из протестантских 50-х, все вот эти «Боб-баба-луба», «Барам-бам-бам», все это голосовали, свободные молитвы. Они все были протестанты, все были 50-ники, и Литл Ричард, и Пресли. Все они участвовали в харизматическом движении. И вот поэтому наш великий священник, который умеет говорить людям так, что загорается сердца, он достоин такого скромного подарка от меня.
За подарок спасибо. Я, конечно, предпочел бы какой-нибудь дар Духа Святого, но уж ладно.
А там такие лучшие 350 треков, там такие зажигательные треки, как они.
Господь Иисус Христос, Сын Человеческий, придя, вернувшись, найдет ли веру на земле? Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать твоих детей, как наседка собирает цыплят под крылья. Это же отчаяние. Отчаяние противоположно надежде.
А вот с Ильей получилось, когда он сказал, ты один, у меня там 10 тысяч людей, которые не преклонили колено перед Ваалом. То есть это какая-то такая всегда Евангелие амбивалентное, там и так, и сяк. Потому что я сейчас в училище своем музыкальном потрясен. Люди, которые, студенты, которые должны только о сексе думать и о вине и наркотиках. Они, значит, постятся, они имеют духовника, и они ходят регулярно на исповедь.
Это пройдет, Олег Михайлович?
Нет, нет, они сейчас самые лучшие генераторы идей. Это люди, которые создают шедевры в джазе и собирают огромные аудитории. Я этих людей знаю. Такого никогда не было. Вот сейчас что-то стало происходить. Или люди, которые сейчас получили, сейчас ходят к нашим братьям-харизматам. Они там поют, они там играют, они там служат и счастливы.
На чью мельницу они льют воду?
Я сейчас скажу на чью. Дело в том, что я сам играл рок-композиции в православном молодежном центре, который там сделан около университета, из кинотеатра. И там собралась православная молодежь, и мы там с хард-роковые такие, потому что если подложить граунд-бит знаменам распеву, то получается круче, чем Deep Purple. И вот мы это играли, и православная молодежь радовалась и веселилась. Я думаю, что православные тоже не такие уж совсем уж там кондовые. Тоже у них есть какие-то молодежные служения, которые могут раскрыть сердце для Бога.
Вот такие моменты, мне кажется, что настоящая надежда – это отчаяние. Господь Иисус, Он ведь отчаивался в Гефсиманском саду. Отчаяние.
Он страдал.
Отчаяние Иисуса Христа.
Довольно многие люди, атеисты, ну и православные тоже, вот, скажем, Даниил Андреев, Рози Мира, они говорят, что Христос замечательно, распинать не надо было себя давать. Надежда исчезла.
Любовь родилась. Это было... Надежда на что? Надежда на то, что здесь, сейчас мы что-то получим? Это хорошо, Бентли... это неплохо, это здорово, но ну, как бы это не венец надежды. То есть основное это нас все равно ждет там. И это акт любви, это именно возможность быть на небесах.
Основное это что? Если Царство Божие приблизилось, и вдруг опять те же самые разговоры. Морковка вот перед носом, я к ней тянусь, она оказывается на небесах. Здрасте.
Так бывает, что морковка на небесах оказывается.
На что я должен надеяться? На... то, что морковка все-таки хоть чуть-чуть достанется, или как черепаха вот вести кого-то у себя на хребте?
Ну, для меня все равно надежда на Бога, это не значит, что вокруг все будет хорошо. Это значит, что в моей жизни не случается случайностей. В моей жизни все подконтрольно Христу. И то, что Он делает, оно идет во благо для меня. Даже если это кажется плохим и тяжелым. Но моя реакция на окружающие события, она делает это позитивным.
Книга «Экклезиаста» – это книга надежды?
Я думаю, что исключительно надежды. Потому что, когда мне было 18 лет, и я стал учиться играть джаз, я вдруг увидел, что негодяи, которые поют песни про Ленина и пишут песни про Ленина, занимают ключевые позиции, а гении спиваются. И я вдруг понял, что я не хочу участвовать в этом карнавале и в этом театре абсурда. И мне мой ученик по трубе достал, это считалось не украл, а принес с завода какой-то жуткий ядовитый лак для трубы. Он принес его в 4 пакетах, потому что даже и близко с ним стоять. И я понял, вот это выход. Я беру этот лак, я его там принимаю и скажу, я дал год Богу. Ну, я не знаю, кто там был там тогда. И он за этот год не послал отца Александра, и я этот лак потом выкинул на помойку. Потому что действительно в этом мире нет, как сказал Экклезиаст, ничего, ради чего стоило жить. Можно жить только ради неба. И небо открыло такую жизнь, у меня такое впечатление, что я прожил несколько жизней. Несколько. Приходит отца Александра, это одна жизнь. Скажем, вот вторая жизнь вот сейчас. Третья жизнь была, когда я был неверующий. И вот эта жизнь, она дает такую радость, счастье, полноту, потому что есть такое мнение, что Царство Небесное – это жизнь на максимально возможных твоих талантах, раскрытых. Жизнь на 5% их возможностей, и на 95% – это разная жизнь. И вот человек, который раскрывает возможности людей, он позволяет им раскрыться, показать, какие они шедевры могут создать, этот человек тоже участвует в замысле Божьем. И я вот как педагог счастлив видеть своих учеников, которые создают какие-то красивые вещи, которые раскрываются, и они очень счастливы. Они в этом творчестве становятся счастливы. И правильно сказал Бердяев, что мир заколдован грехом. И цель христианина – расколдовать его через творчество.
Я бы еще сказала, что книга «Надежды» есть книга Иова.
Здрасте, потому что заканчивается бегемотом. Что в бегемоте такого внушающего
надежды?
Между
прочим, слово «надежда» наиболее часто употребляется в книге Иова. И это именно...
С приставкой «не» или «без».
Нет, какая же там надежда? Он как раз надеялся, Иов. И его надежда была в том, что он говорил, что «мои глаза, а не глаза другого увидят Господа». И это была основа его надежды. Потому что если все хорошо вокруг, то нам не надо и надеяться. То мы можем жить визуализацией. И все классно. А вот когда все плохо, тогда жива надежда.
Когда все плохо, так все-таки как выбрать? Потому что вот холерический Олег Михайлович. Я смотрю и думаю, это благодать или это природный темперамент? А сколько людей, не то чтобы бездарных, но ведь, хорошо, скажем так, талантливый человек, даровитый человек, к 50-60 годам он не спился, он сделал карьеру, не подлечил, творил, Бердяеву прямо вот прочтет Бердяеву и сразу творит. И потом видишь страшную штуку, не страшную, но малоприятную. У человека жизненный опыт. Большой жизненный опыт, позитивный жизненный опыт. А надежда испарилась. Она ему заменяет и упование на Бога, и все. И, кстати, это очень часто именно у церковных лидеров, мне кажется.
Надежда заменяет?
Опыт.
Опыт?
Вот опыт вижу, а надежды не вижу. Человек опытный, и он сходу может сказать, вот кто в приходе надолго, кто сопьется, кто быстро проскочит и так далее. Просчитывает. И вот этот вот наработанный опыт, оказывается, вытесняет надежду на Бога. Почему, я думаю, церковь так лихорадит? Потому что Бог оказывается лишним в мире, где правит опытность, ответственность, солидарность. А надежда все это взрывает.
Нет, надежда не взрывает. Но жизнь священника, она, ну, как бы она тяжела. И это страшно, когда опыт... вытесняет надежду.
Я не говорю негативный опыт, есть и позитивный.
Есть и позитивный опыт. Но
это опыт земного, опыт горизонтальный.
Опыт горизонтальный, он очень часто противоречит другому опыту, опыту вертикальному, опыту вот этой надежды. И это страшно, когда, ну, как сказать, когда священник выгорает.
А это выгорание?
Я думаю, что да. Я думаю, что когда священник теряет надежду, это выгорание.
Я, кстати, не говорил священник, писатель, композитор. Я боюсь, что тоже, нет?
Нет, у нас там совсем другие механизмы. Само творчество, как у любви, не всегда же дети рождаются, но само творчество – это потрясающе. Мы просто летаем от счастья. Кстати, меня даже спросили, ну ладно, вы там музыканты, ну там скульпторы, там архитектор. А вот как простой человек, ну совершенно простой, вот
курьер.
Курьер, да. Как он творчеством может заниматься? И мне вдруг один человек неожиданно сказал: верующий человек творит свою душу по кирпичику и строит прекрасный замок всю жизнь. И я знал такую вещь, курьер, именно курьера. Она была таким человеком, к которому все стремились. Она могла любую ситуацию взорвать через шутку. Она неграмотной была, но ее любили все безумно. И причем она потрясающе работала. Когда он уходил в отпуск, то брали 3 чека на ее заместо. Один в министерстве, другой в отдел. А она одна все делала. И когда она приходила, начинался праздник. Обычно старушек куда-то все скидывают. А там дрались родственники, что-то у нее пожила. Она была народной человеком. Она, наверное, чем-то Арину Родину напоминала. Потому что она любую ситуацию могла прибауткой взорвать и переиначить. И очень смешно было. У нее все время все смеялись. Вот такой человек. Светлый-светлый. И такой распевный человек. И ни одного слова не мог написать. Но был потрясающий. Она сотворила такую душу, которая создала ее. Это свекровь моей этой сестры старшей. Представляете, она сейчас уже не с нами, но это был феноменальный человек. И однажды нам с Людой было никак. Мы уже выпали в осадок и пригласили ее посидеть с нашими детьми. Так моя сестра 4 раза звонила: мама, почему вы у них? Почему как вы не приехали? Вот так ее все любили. Переревновали и берегли, как зеницу ока. Вот такие вот люди. Хотя она не знала ничего. Не была ни литератором, ни музыкантом, ни архитектором, ни композитором. Она была счастливый человек. И все вокруг делали счастливым, потому что она построила, сотворила свою бессмертную душу.
А как по-гречески курьер?
Наверное, апостол.
Да нет, ангел. Конечно.
Она как раз курьером работала. Вот это удивительно.
И все-таки, мне кажется, что это что-то человек. Она была верующей человеком?
Конечно, конечно. Она прошла. Причем отец, у нее муж такой кремлевский, такой кондовый коммунист. А она вот никогда не спорилась, не была верующей, ходила в церковь. И у нее дети прекрасные, и внуков прекрасно воспитала. Вот что значит вера, вот что значит любовь. И вот она была фантастическая. Я все время вспоминаю этот человек.
А в книге «Экклезиаста» что про детей у нас сказано? Приятного, светлого,
про
протестантского.
Детей?
Да. Что копи-копи. А ребенок все пустит на ветер или коту под хвост.
Ну, все-таки для меня книга «Экклезиаста» – это книга отчаяния. Это вот. Книга потери, потери веры и книга потери именно выгорания. Если Иов – это надежда на светлое будущее, и несмотря через все страдания, он пронес эту веру, то «Экклезиаст» – он потерял эту веру. И эта книга, ну, как бы раскаяния, книга отчаяния.
В книге Иова мне интересно то, что, собственно, от него требуют покаяться. Иов каяться отказывается, и тем самым оказывается прав.
Правее.
Правее, потому что по всем меркам он ни в чем не виноват. И он надеется на что? Он надеется на свою правоту.
Он надеется на Бога.
Но ведь конец книги Иова, в той части, где ему возвращаются жена, ну, новая жена, новые дети, новые овцы, это ведь как-то ужасно неприятно.
А мать Марии считала, что это ему возвратится в другом и на бытие, с Копцова.
То есть, что это воскресший?
Да, уже воскресший. Она так это в этой части расценивала. Это точно связано.
В какой момент тогда слова апостола Павла, что если Христос не воскрес, то наша вера ничего не стоит, в какой момент они вступают в противоречие с добродетелью надежды? Потому что надежда – это ведь не на воскресение все-таки, или на воскресение?
Она надежда на Бога. На воскресение в том числе. Но здесь я бы, знаете, какую грань? Может быть, уведу вас от этой мысли, но как бы, мне кажется, просто мы эту грань не тронули. Есть надежда на Бога, а есть надежда на, ну, как называется, на русский авось. И я сижу, я ничего не делаю, но я надеюсь, что оно вот почему-то будет хорошо. И эта надежда, она тщетная, она пустая. Она, не, ну, надежда неправедная.
А можно про политику? Потому что, когда блуждаешь по просторам российских социальных сетей, то там две позиции. За одной 49%, за второй 49%. Одна прекрасно душная, благодушная, что в четверг обещают дождь, и после дождя в России будет демократия, свобода, все коррупционеры разбегутся, и будет правовое государство, и все будут творческие люди, и у каждого будет красный Бентли. Вот. Вторая позиция, что рабство у русских в крови – это навсегда, никогда ничего не изменится, все только будет еще больше загнивать. Вот вам, пожалуйста, надежда в виде благодушия и, я бы сказал, надежда в виде цинического отчаяния. Мне кажется, что люди, которые произносят вот это заклинание «рабство у русских в крови, никогда ничего не изменится», эти люди надеются, что никогда ничего не изменится. Они бы чувствовали себя неуютно в мире, где бы что-то изменилось.
Дело в том, что отец Александр Минь говорил мне, вот то, что сейчас в Лондоне ни один полицейский не может потребовать документ у человека, это только свидетельство того, причина того, что в XIV веке дворяне вырвали у короля хартию вольности. Это же сколько прошло лет? На 600 лет. И, к сожалению, в политике все это происходит очень-очень медленно. И не случайно отец Александр Минь говорил в 70-е годы, что то, что сейчас произойдет, может быть, но придет эта настоящая свобода через несколько поколений. Что такое несколько поколений? Это 200-150 лет минимум. Вот. И поэтому надежда позволяет сжать время в одну секунду, в один миг. И мы можем увидеть то. И даже отец Александр говорил так, что почему часто хронологически пророки и пророчицы ошибаются. И он рисовал гору, две горы, и там большая лощина. И они говорят, они здесь видят и тут, а вот это не видит время, для них проходит. Так и тут. Надежда показывает то, что будет через 150 лет. И мы должны верить, что это случится, и наши праправнуки будут жить в это время. Потому что, к сожалению, это тектонические, очень медленные процессы, которые... А вот те люди, которые или черный, и белый, вот эта зебра, она как маятник раскачивает психику, и они становятся сумасшедшими. Очень вредно. И только спасается алкоголем. Хорошо, что у нас есть ликеро-водочный завод. У нас половина мужиков уже все повесились или бросились под пол.
Татьяна Викторовна, не слушайте нас, православных. Ничего хорошего в существовании ликеро-водочных заводов нету.
Я шучу. На самом деле. Вот была одна маленькая девочка, 12 лет. Она взяла и перевернула своей верой весь город. Маленькая девочка. Кто она? Никто. Это Полиана. И вот я Серебрякову написал мюзикл, значит, это Полиана.
Кролики там есть или у вас...
Ну, а как же без кролика? Где маленький ребенок и без кролика? Ну что, издеваетесь, что ли? Маленькая девочка. И вот она своей верой, что она всех заставила играть в игру, радуйся, что во всем, даже в самом трагическом случае находить радость, поменять мышление, она всех за весь город стала счастливой. Весь. Одна Мактона, никто. И вот мы должны быть такой Полианой. А недавно я в одном фильме узнал, что, оказывается, на Западе это... Слово означает «не будь как Полиана», то есть не будь фантазером и мечтателем, понимаешь, не надейся на какие-то призрачные мысли. Вот. Это, кажется, просто стало идиоматическим выражением. И вот у нас собралось три Полианы. Один сеет по всей Руси и по всей русскоязычной Руси. Вторая – дух приводит. Я через творчество пытаюсь людям рассказать о Боге. Когда это все? Когда это все взрастет? Ну, через 150 лет. Да,
терпение. То есть Россия жива трубой, но не нефтяной, а джазовой.
Ну и в джазе в том числе.
Благодушие – это пародия на надежду?
Знаете, это вот та грань опиума, которая, не надеясь ни на что, наверное, жить вообще... Ну, я не знаю, как можно жить, не надеясь ни на что. Вопрос – это надежда истинная или надежда ложная? Это вот, наверное, тогда про благодушие, как ложную надежду. Все хорошо никогда не будет, наверное. Ну, или будет, но весьма не скоро и на небесах.
Просто еще раз скажу, мне кажется, что речь идет о двух крайностях. Вот я посмотрел на Полианна, вспомнил, естественно, Наталью Леонидовну Трауберг, которая очень любила эту вещь. Я не помню, переводила
она. Да, она ее перевела, нет? Она нам подарила,
да?
Ее.
Вот, Полианна. Но та же Наталья Леонидовна Трауберг, она говорила, что вот у всякой добродетели есть некоторые такие крайности. Добродетель – это всегда часть диапазона. И вот благодушие и тревожность. И, кстати, благодушие и тревожность, у меня ощущения иногда могут совершенно спокойно соединяться.
Да.
У матерей, например, у счастливых родителей трех детей.
Вот это к разряду веры, даже веры, а не надежды, да, когда я знаю, что мои дети, они в руке Божьей. И у меня нет за них тревожности. Это не значит, что с ними все будет хорошо. Но это значит, что они в руке Божьей, и Бог их хранит. И в них будет та жизнь, которая...
А ведь дети умирают, прости Господи.
Да.
А некоторые еще и наркоманами становятся.
Увы.
А некоторые уезжают в другую страну, и мы их больше никогда не увидим.
Увы.
И на что наши надежды?
За Бога, потому что Он что-то дает всегда. Помните, Он сказал, что если вы ради меня и Евангелия оставите своих детей, там, матерей, то я вам дам... Он всех, кстати, я заметил, всех дал, кроме жен. Тысячи там, и матерей, и отцов, и детей, там, и теток, дядек. А вот жен не даст новых. Вот.
Я прошу прощения, в браке бывает ведь отчаяние?
Ну, конечно, бывает. Какой же брак без отчаяния?
Чем побеждается?
Терпением. Вот с терпением и верой, что все будет рано или поздно устаканиться. И человек должен идти до конца, если он понимает, что он прав, если он взял какую-то позицию, он идет до конца, и он побеждает.
А вот эта вот идея апостола Павла, терпение, как терпение, опыт, надежда. Так все-таки надежда, она больше от благодати или от терпения с опытом?
По мне, от благодати. От терпения с опытом приходит все-таки безнадежность.
И язва желудка.
Да, а не надежда.
А что имел тогда в виду апостол Павел, призывая к терпению?
Ну, надо у него спросить. Я надеюсь, все будем на небесах и спросим. Ну, а что ж, встретимся рано или поздно?
Дело в том, что она вся побеждает.
Нетерпеливая надежда может быть?
Нет, я думаю, что нет. Это оксюморон.
Почему? А как в Евангелии? Ей гряди, Господи Иисусе. Скорее.
Это понятно, но все равно это как-то связано с терпением. Терпелка должна у нас, эта мышца такая мощная быть, мы должны быть культуристы, все время тренироваться. Терпеть и верить. И только это побеждает в этом нашем свете.
Тогда где граница между надеждой и равнодушием?
Это очень сильная граница, потому что если человек верит, он не может быть равнодушным, потому что это совершенно исключает. У него такое отношение к миру, у него все живое, у него деревья живые, он с ними разговаривает, у него все живые птицы. Вот моя жена разговаривает с птицами, они все время отвечают. Она говорит, ребят, что вы делаете? Все, они больше не залетают. Они не залетают. Ну, я клянусь, я не шучу. Вот. И вот это вот живой мир, который создан для нас, когда я узнал, что во всем мире водород, одно атомный вес. Так вот, бедному Господу пришлось, чтобы нам границ сделать, эти камни, где мы живем, это в жерлах сверхтяжелых звезд. Потом сюда на Землю натолкать, чтобы мы там жили здесь. Потому что везде водород один. Я подумал, бедный Господь, я когда иду в метро, смотришь, гранит. Господи, каких в жерлах этих сверхтяжелых звезд, которые все в нашу галактику делают гранит, чтобы я здесь жил, ходил по этому граниту. Думаю, как вот для меня весь этот мир создал, вот всю эту красоту, это для меня грешного паразита, понимаете, толстого, бестолкового. И это, конечно, потрясающе, потому что я заметил, что в последнее время, на старости лет, я перестал просить не Бога, я стал только благодарить. Потому что потрясающий мир такой, люди все потрясающие, священники фантастические, церковь открыта, нас не сажают, не выгоняют за работу, не тянут на судьбе не бьют,
Татьяна,
не сажают в тюрьму.
Не удивляйтесь, Олег Михайлович исцелился от рака. Состояние постнадежды.
Ну, конечно, это правда исцелился, у меня потом кистология показала, ничего нет. Я был потрясен. Вот. И самое главное, все эти студенты неверующие, которых так ругают, они такие, сякие, там, и наркоманы. Когда я заболел, они пошли и молебен стали устраивать. Вот эти все собрались и пошли там молиться за меня. Я был потрясен. Представляете? Вот их так ругают, а они нормальные ребята. Они стараются, и они на любовь всегда отвечают любовью. Они замечательные люди. Я их очень люблю. Они замечательные.
Не слушайте, Татьяна Викторовна.
Ну вот почему? Они у меня одни девочки. Почему же их не любят?
Все приличные студенты, которые есть в России, все собрались на курсе у Олега Михайловича, я так понимаю.
Мне такое происходит сейчас.
Но действительно, как бы две стадии веры и две стадии надежды. Одна, отец Александр, кстати, меня очень любил об этом проповедовать. Вот есть воскресенье, посвященное блудному сыну в православии перед Великим постом. Вот. И он говорил, что блудный сын, он возвращается к отцу с надеждой. Вот. Надежда очень слабенькая. Он, в общем, говорит, что я не рассчитываю, что он меня примет с большой радостью, но хотя бы, значит, в качестве там сторожа. Вот. Но он идет с надеждой. И в этом смысле ищем ли мы там исцеление от рака, любви, счастье в семье, мы, как верующие, вот Бог Отец, мы на Него надеемся. Но мне кажется, вот то, что сказал Олег Михайлович, на самом деле говорит еще об одной вещи. Сергей Лефферт как-то в одном из эссе вот об этой притче заметил, что ведь Евангелие не говорит, что блудный сын остался у отца. Попраздновали, но очень может быть, что он пошел дальше. И даже это было бы довольно логично. Человек, столько перенесший. И в духовной жизни, в христианской жизни, тогда, наверное, есть стадия, когда человек, который пришел к Богу с надеждой, что он получит образование, жену, красный Бентли и вообще станет членом общества, а потом есть какая-то точка, когда вот возьми свой крест и иди, и Бог уже не отец, который там что-то даст, и зарежет тельца, и будет праздник, а вот какое-то другое состояние, поверх надежды, знакомое чувство?
Ну, вы знаете, я пришла к Богу рано, да, я пришла, мне было 16 лет, я училась в школе, как бы одна из всей семьи. У меня были мама и папа, у меня была абсолютно любящая семья, достаточно обеспеченная, бабушки и дедушки, ну, как бы квартира своя отдельная. То есть у меня, я не нуждалась ни в чем в тот момент, когда я пришла к Богу. Но мне не доставало. Не доставало одного, мне не доставало смысла и цели в жизни. И в этом смысле Бог – это не тот, кто что-то даст, а это тот, кто придает целостности и придает устремленности куда-то. И превращает мою жизнь из жизни муравья, которые рождаются, умирают, и идет вот это поколение, в некое ну, ценное существо, которое значимо во Вселенной.
А мне вспоминается беседа отца Александра Миня на психологическом факультете МГУ, где ему потом задавали вопросы, и один его спросили, в чем смысл жизни? На что отец Александр сказал, ну да, сейчас вот у нас 2 минуты осталось, я вам сейчас все объясню. Мне кажется, что вот когда он лежал у калитки с пробитой головой и истекал крови, конечно, там, наверное, мало что уже соображает человек в такой ситуации, но безнадежная ситуация. Мне стало обидно немножечко за муравья, во-первых, потому что вот он на себе говорил, как о муравье. Вот человек тащит и тащит этот воз. А во-вторых, вот опять вот эта вот точка, и человек превращается в стрекозу. Но ведь есть в басне Эзопа какая-то глубокая неправда. Вот, что вот муравей трудолюбивый. А как насчет солофида? Как насчет только веры? Тогда стрекоза – символ души у античных авторов. Вот. Тогда надежда именно на то, что мы не своими вот кропотливыми делами. И тогда смысла жизни уже не надо. То есть приходим к Богу в поисках смысла жизни, как муравьи. А потом из муравья получается, мне кажется, стрекоза.
Но меня больше удивляет, что я вижу своих братьев и сестер с 60-х годов. И вдруг я смотрю, из простых рядовых совков люди превращаются...
Ну, почему некоторые были офицерами?
Ну, я имею в виду советских людей, советским мышлением, советским воспитанием. Они превращаются вдруг в ярчайшие личности. Вот, например, как отец Яков, который ведет за собой массу прихожан, который помогает, который освещает их жизнь, и который своим словом
не слушайте,
будет миллионы сердец в нашей стране.
Олег Михайлович не видел ни одного из этих мифических прихожан.
Видел. Видел и знаю. Это раз. Видел и знаю. А во-вторых, не только он. Я видел, как у отца Александра люди расцветали и начинали становиться ярчайшими личностями, с которыми общение превращалось в праздник. Даже самые закомплексованные, самые тяжелые люди, даже безумцы какие-то сумасшедшие, и то они это делали, потому что Господь работает с сердцами. И вот это возрастание, это фантастически. Я недавно смотрел фильм, называется «Волшебник Оз». И там идет человек, и вдруг цветы все распускаются, как бабочки. Потом как бабочки полетели. Вот такое было впечатление в нашем приходе, что вот эти вот какие-то кусты вдруг оживают и летят. Люди становятся личностями. Это правда, отец Александр. Все. Мартель, кого хочешь, назови все это люди ярчайшие личности.
Это был голос оптимиста и человека надежды с прихода отца Александра Меня. А теперь послушайте голос скепсиса. 9/10 из тех, кто приходил в приход отца Александра Меня, проскочили и как будто бы...
Я говорю про тех, кто остался.
А это вот голос безнадежности. Я подозреваю, что в вашем приходе, в вашей общине статистика та же самая.
Статистика везде та же самая, но вдохновляют эти единицы. Потому что в наших вообще в протестантских приходах масса реабилитационных центров, где приходят сотни тысяч наркоманов, которым уже давно сказали, что вот, ребят, все. Все поставили крест. И эти люди получают надежду. И они не просто получают надежду, но они действительно получают это исцеление. Это, да, это процент небольшой. Может быть, 5%, может быть, 10% этих людей.
Вот у протестантов реабилитационные центры, а у православных репрессивные.
Это очень печально, потому что мой студент, самый талантливый, Сережа Головня, саксофонист, лидер вообще джазового движения, он пропадал от зависимости. И его протестанты вылечили. И он сейчас ходит в Тушино и играет им Колтрейна на богослужениях. Это такой праздник. Я так благодарен нашим братьям, которые владеют этой техникой. Низкий вам поклон за таких музыкантов, которые украшают наш мир, которые станут звездами, и будет гордиться вся страна. Аллилуйя.
Остальные 95% есть надежда?
У них был шанс. Это их надежда. Это их надежда и вера. Но они получают надежду. Станет ли эта надежда верой, которая сможет их поднять? Это выбор человека.
А у вас есть надежда на то, что эти 95%, которые проскочили, сошли с нарезки еще раз и еще раз, умерли от передозировки, и что Господь их все-таки спасет? Хотя они там неверующим умерли, блевотине захлебнулись.
А давайте я скажу. Вы все видите, когда чекисты обижают, допрашивают, когда милиционеры бьют. А вот я недавно посмотрел, как эти люди страдают. Я лежал в больнице урологической, и там у одного человека проходил камень. Огромный камень, ничего не помогало. Паралгин внутривенно ничего не делал. Ни одно. Вот. И я видел, как он трое суток не мог не спать и мучился, вот этот чекист. И я подумал, значит, Господь так его любит, вот этим чудовищным страданием, которое самое страшное, вот, когда идет этот камень, он пытается его очистить от всех его злодеяний. Вот когда он хулиганит, там бьет дубинкой кого-то, мы все это видим. А когда вот он лежит, кроме меня никто его не видел. И вот эти 4 суток он пришел другим человеком. Другим человеком. Аллилуйя.
Мы теперь лучше понимаем выражение «камень веры», я думаю.
Слушай, ну ты пикант. Я говорю, что самый джазовый священник, рок-священник.
Нет, самый джазовый другой. Я позволю себе закончить нашу программу отрывком с проповеди отца Александра Мени. Благодать Божия, милующая, прощающая, спасающая – вот наша надежда. Не на себя уповаем, а на Него. Трудимся, но знаем, что в итоге все зависит от Его спасения. И поэтому приходим к смирению, которое не осуждает, смирению, которое живет в нашем сердце, рождая простоту, скромность, трезвое видение себя в ясном свете. И в этом смирении, в этой надежде будем теперь повторять слова Мытаря: «Боже милости, буди мне грешному». Аминь. Аминь. Это была программа «Радио Свобода», посвященная надежде. В ней участвовали Олег Михайлович Степурко, православный оптимист, и Татьяна Викторовна Риховская, оптимист протестантский. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
«Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.